В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Мы про гламур по-прежнему продолжаем говорить с Татьяной Толстой, но сейчас мы закончим эту тему, если закончим, и я обязательно телефон включу, поскольку понимаю, что вам очень хочется задать напрямую вопрос Татьяне Толстой, именно она сегодня у нас в гостях. Да, гламур у нас, это установка жизненная уже, это, кстати, та самая ценность, новая русская ценность.
Да, да, да? Я вот, интересно, надо какой-то опрос вам сделать, не могу сейчас формулировать вопрос, но вот относительно гламура, так его поставить, этот вопрос, было понятно, ну хотя бы, какой процент людей вот все бы отдал, чтобы считаться частью вот этого гламурного мира. Вот.
Ровно такой же, который это ненавидит.
Вот ну вот, а сколько это?
Я думаю, что много.
А какая-то часть, да, сам тогда равнодушна. Ну вот как? 5, 10, 15, 20? Вот, все-таки это разные вещи.
Хорошая идея, может быть, мы это сделаем.
Потому что, ну, понимаете, в ненависти к гламуру там есть разные вещи, там две составляющие. Просто это отвратительно и, как сказать, малоценно, или все равно не берут, поэтому я ненавижу. А вот, ну, человек смотрит на себя и думает, из меня гламурный персонаж не выйдет. Ну вот если идеально, вот ему как приходит хирург, наращивает ноги, там отрезает нос, накачивает какую-то желатину во все места, пошла.
Ну, так
вот они, тогда готовы они?
Я думаю, что готовы.
Да.
Думаю,
и что... ничего, но только с условием. Только с условием ничего не читать, ничем не интересоваться. Быстро, торопливо менять одежду все время, значит, там каждые два месяца. Потому что как же вчерашний, это уже позор.
У нас вот был другой опрос недавно. Сейчас не вспомню точно, как у нас там голоса разложились, но было большинство, к сожалению. Там был вопрос, вопрос такой: готовы ли вы пожертвовать своими моральными принципами ради какого-то немеренного богатства? Готовы. Большинство готовы. Несмотря на то, что как бы все еще не облика морали, все каналы культуры смотрят, если посмотреть как бы нашу аудиторию, да? Но все равно.
А вы знаете что? Это же тоже вопрос. Потому что они так про себя думают, что ну я немножко так пожертвую моральные принципы, и все равно, в общем, это не очень важно. Вот выбирают себе такой принцип, которым жертвуют. Ну ладно. А зато у меня будет много денег, и тогда я, может быть, даже нанесенный моральный вред как-то
компенсирую. Конечно.
Да.
5 минут позора.
Да-да-да. И все, и ты пошел. Фух, свободен.
Ну, кстати, вот для вас это принципиальные вещи? У вас есть какие-то свои границы внутренние, которые...
Абсолютно, абсолютно. Нет, категорически более того. Вот плачешь, а соблюдаешь. Потому что, ну, так, условно говоря, карму берегу. Я не могу вот некоторые вещи сделать, переступить. Ни за что. Потому что, ну... Грех возьмешь, кто считает, грех, то карма, называй как хочешь, не важно, вот я это сделать не могу, я не могу с этим жить. Вот у меня есть свои принципы, возможно, что они там, ну не знаю, не такие строгие, как у кого-то совсем там человека, ну, святого или там очень морального и так далее, но они у меня есть. И вот те, которые есть, я не переступлю. Ну, если иголки под ногти, то, конечно, я все переступлю. Это будет нечестно.
Ну, а если говорить, опять же, о вашей телевизионной жизни, там ту же школу злословия взять, чем вам интересны люди, которые, в принципе, вам не могут быть интересны?
А никогда не знаешь. Вот никогда не знаешь, он интересный или нет. Иногда думаешь, вот такой достойный, почтенный человек, вот мы с ним поговорим об интересном. Скучища! Ну, хоть святых выноси. И хочешь сказать, ну, все, идите. А хороший он, все нормально, скучно. А другой, вот самомнение у него как-то так, знаете, интересно начинает пузыриться в каком-то месте. Вот он боится, а доволен, и вот рассматриваешь его.
Ну что, вы не знали, что Комиссаров глуп?
Вот, до встречи с ним. Мы обожаем дубов, и мы любим, чтобы он расцвел сам. Сам. Немножечко водички, и вдруг... как в компьютерной игре. И пошло.
Что вы там искали, Ксения Собчак? Что вы там искали?
Вы знаете что? Мы очень
тщательно... Во все углы заглянули.
Не во все. Мы очень тщательно... У нас иногда бывают консультации с профессиональными психологами. Мы проверяем на них свои соображения относительно какой-то непростой фигуры. И вот мы собрали все досье по Ксении Собчак. Ну, не все там, не знаю, 5 важных, где она много о себе говорит. и отвечает много на всякие подкалывания mm-hmm. и прямую грубость, прямое хамство интервьюирующих. И, в общем, из этого стало понятно, что она человек, очень хорошо построивший оборону, что она человек глубоко несчастный, ей это отзовется. У нее страх интимных отношений с людьми. Интимных я тут имею в виду не в медицинском смысле, как у нас любят, в желтом, угу. а вот именно в том, чтобы довериться, да, чтобы просто и ясно кому-то сказать что-то, не знаю, притулиться кому-то.
А может быть, это подойдет... вы сейчас выдаете желаемое за действительное?
Нет.
Уверена в этом, да?
Вот после... Когда мы с ней говорили, она с этим согласилась.
Дух, мало ли с чем.
Нет,
это же приятно с таким согласиться.
Нет,
это красиво.
Не,
в этом
нет,
есть какой-то нет. флёр такой.
Ксения, это было за кулисами, ей не было это приятно.
Да.
И, в принципе, мне стало жалко, хотя там, ну, потом она все равно пошла по той дороге, по которой идет. Но мне стало жалко. И мне стало жалко, потому что она может оказаться в таком... совершенно воющем одиночестве по-настоящему, потому что тот мир и тот путь, который она избрала, там выкидывают оступившегося, состарившегося, немодного нынче. И без этого, без умения, без привычки заводить с людьми нормальные отношения, или все обнищают друг, да? Вот все обнищают, и не будет ни рублевки, и не будет машин, и не будет денег, и не будет бриллиантов, и не будет
одежды. Такая Атлантида такая.
Да, это бывало много раз на протяжении всей нашей российской истории. Вот когда ты оказываешься наедине с людьми, да, совсем наедине, правда, и там уже никто не...
Ну так потому что надо учиться.
Не спасут тебя.
Ну простой совет... Но надо что-то уметь делать в этой жизни.
Понимаете, она умеет делать разные вещи в этой жизни. Она, допустим, не пропадет, но она не умеет с нормальными людьми нормально говорить. Она не может. А могла бы, она умная. Она умная, она очень хорошо контролирует ситуацию, она очень хорошо обороняется. У нее прекрасное оборонительное сооружение. Оборонительное. Угу. Именно что оборонительное. И это означает, что там есть какое-то вот внутреннее мягкое ядро, которая она боится, что больно пальцем попадут. Она не нахалка вот изнутри. Она нарастила великолепный нахальный слой. И мне, я извините, Волочкова, мне не жалко было, когда она приходила, потому что из нее пытались сделать человека, но она ничего не соображала. Она упорствовала в том, что надо говорить слова «духовный», «свет» и так далее. Это был безнадежный случай. Мне стало жалко по-другому. Предлагали ей много способов остаться человеком. А здесь нет, она такая... Несчастная девочка.
Сегодня еще один персонаж такой вот неоднозначный, прямо скажем, Олег Кашин. Сегодня в школе злословия. Я этого человека узнала только по живому журналу, я вообще про них ничего не... Я вообще про многих узнала там, про существование
тоже,
этих людей.
Тоже, да.
И там какая-то, оказывается, активная жизнь.
Тут слово.
И там всерьез все. Там всерьез
туда
могут...
идешь, как Жак Ив Кусто.
Опа,
что тут делается, да?
И это уже не первая ваша встреча с виртуальными людьми. И был этот самый Лесной, которого я даже не помню, какое настоящее имя.
Николай Данилов.
Да, Данилов. Да. И вот Кашин. Ну, Кашин – это политика. И тут что? Что вы тут искали? Что вы тут искали? Вы же его начитались. Там же все тоже понятно.
Это... Нет, там не все понятно. Нас интересовало не то, что он там думает про политику. А нас интересовало, что он за... Ну, что он за персонаж, что он за личность, как человек, что... Он безнадежен или не безнадежен? Ну, интересные разные были вещи. Он же молодой.
Молодой.
Вот посмотрите, вот увидите. Я забегать не буду, еще программу-то только вот за Уралом, может,
молодой,
видали.
Молодой, и вообще какой-то про паровоз поет, как говорят. Книжки читает, фильмы хорошие смотрит.
Вы знаете что? Там есть вещи, которые я никогда не пойму, но об этом бесполезно говорить. Значит, мы с ним разговаривали фактически вот на какую тему. Почему он пошел, как он может работать в газете «Твой день»? Как он может, так сказать, оставаться человеком, поддавая вот этого говна на лопату, извините, как? И он находил какие-то ответы, и, значит, у него там была какая-то своя философия, которая распадалась пальцем ткни.
А «Твой день» – это такая желтая,
это
бульварная.
Это жизнь.
А, жизнь.
А ее переименовали. Сейчас называется «Твой день». Вот. Но, ну, поговорили. В общем, то, как человек отвечает на некоторые вопросы, создает его образ, да, он становится понятен, и он тебе дальше либо сложно интересен, то есть, допустим, он там для тебя неприятен, негативен, но он сложный, и там какие-то внутри винты, и это одно. А здесь нет, вот это не так. И, значит, тогда тебе перестает быть интересно. Но бог с ним даже с этим, с газетой «Твой день». Я читаю тоже. Он хорошо пишет, у него хороший легкий слог, и он быстро это делает. Да? У него есть дар, безусловно. Но не туда он с этим даром лезет. Понимаете, мне вообще жалко людей, у которых есть дар, когда они не туда его суют. Но они его погубят, не... зароют.
Понятно. Но он разве не является вашим идеологическим противником?
Да вы понимаете что? Он, безусловно, является идеологическим противником. Не... зеркальным там отражением, не то, что там один белый, другой черный. У него недавно была такая запись сделана, не слишком ли много мы о нем говорим, кстати. У него была сделана такая запись, что вот одни люди, они за демократию, а другие за Сталина. А что же нельзя совместить за демократию и за Сталина? Я прошла, ты плюнула, на экране слюна повисла.
Шизофрения.
Любит Сталина. Совсем с ума сошел.
Вот этого персонажа никогда, вы сегодня увидите в программе
«Школа». А там судите сами, как говорит другой персонаж.
Тоже, кстати, интересно. Теперь вот вы сказали сами вот про эту вот про газету «Твой день», или как она называется.
Ой, фу, да.
Да, вот смотрите, мне тут вопрос возникает все-таки, Татьяна. Похожий случай был с Игорем Волгиным в вашей же программе, вот которую мы тоже с Ириной тут
защищали. Да-да-да, я знаю, вы очень защищали Волгина.
Потому что... На самом деле, очень мне этот человек интересен и по другому поводу. Но вы тогда вот построили всю программу, я напоминаю слушателям, чтобы они просто не чувствовали себя чужими на этом празднике. Всю программу построили вот на этом факте, что он работает в литературке, что это недостойный человек.
Нет, не всю построили на этом.
Послушайте, я хотел про другое сказать. Да. А вы где работаете? Вы вообще в курсе, что около вас там происходит?
Да.
Что
да.
До и что после?
Да.
И как вам?
Плохо. Плохо.
Как вы можете вообще?
Немножко
это же репутационно, это же огнеопасно.
Знаете, чтобы сохранить репутацию, как говорится, надо обложиться слоем ваты, сверху презерватив, еще слой ваты, еще презерватив, и никаких половых сношений.
Тогда о чем говорить?
Как в старом анекдоте.
Важно же, что я говорю, а не важно, где я это произношу.
Нет, тут не так все просто. Ну, опять понятно, что разговор идет длинный, лай идет крепкий, а потом вы видите то, что вмещается в наши жалкие там 50 минут. Дело в том, что здесь сочетание одновременно самого факта печатной литературки и тех идей, которые он на страницах этой литературки выражал. А мы просмотрели идеи, которые он выражал. И они, к сожалению, идут в том же русле, что и общее направление литературки. И заговорили мы с ним об этом потому, что он на разные там важные для нас вопросы давал определенные ответы. Что сейчас что начало 90-х это сплошное преступление, что при советской власти жилось лучше, что сейчас кошмар, и самое главное нежелание понимать того, что если сейчас у него все есть, а он сыт, обут, одет, книги великолепные у него издаются на прекрасной бумаге, много, и он ездит за границу сейчас во всех конференциях, что это потому, что было начало 90-х. Вот нельзя, как говорится, это ночной портье.
Это понимаете? Спор,
ситуация
спор.
Ночного портье.
Это можно дискутировать.
Он дискутировал тупо так. Вот там преступники, а значит, в 37-м году нет, не было преступлений.
Значит,
немножко.
Да, осталось почему-то только вот
нет, Ксения, там, понимаете, мы вот так вот это не делаем. И вообще всякого можно простить. Кто без греха, тот пускай бросает камень. Не в этом дело. Мы со всех сторон подошли к этой проблеме, и литературка это была малая часть всего. Самое главное, что он говорил, что в 30-е годы ничего страшного не было, а вот в начале 90-х очень страшно. При том, что принципиальная разница в том, что в 90-е люди, как говорится, сами себе позволили делать то, что они делали. Их никто не заставлял. Им предлагались идеалы свободы, демократии и свободного рынка. А в 30-е годы черные воронки подъезжали к правым и виноватым, к любому, какому хочешь. Количество людей, которое было забрано... Знаете, вот были два дома, где политэмигранты жили. Там венгры, китайцы, греки и так далее. Значит, на Обуха 3 и там на Капельском. Вот на Капельском там семья моего мужа жила. Они греки, политэмигранты. Так вот там из 30 квартир 26 посадили. Да? А на Обуха 3, по-моему, 50%. Ну, всех не пересажаешь, как говорится. Вот их просто всех вывезли. Это люди, которые верили в эту идеологию, иностранцы, да, шли сюда вообще, как говорится, пешком, на кораблях и на всем. Ну, и он говорит, что это лучше, чем то, что было в 90-х. Вот о чем шел наш спор.
О чем говорить, это понятно.
А литература, когда, господи, допечатайте себе в литературу.
Потому что вы сейчас не говорите вот про аресты и про репрессии. Ну, вот у вас рядом идет Сталин Лайф. Почему вы по этому поводу не возмущаетесь? А
других каналов для вас у нас нет. Я не то, что возмущаюсь, я смотреть на эту лапшу не могу. Я включила и посмотрела ровно одну минуту. У меня телевизор, он такой большой, красивый черный экран. Я смотрю, нет ли чего в телепрограмме. Нет. Ответ. Нет.
То вообще, конечно, ответ. Если говорить о контексте, это уже разговор смешной сегодня. Я вспоминаю, как Ира Петровская тоже, по-моему, то ли в одной из статей своих как-то... Или... А, нет, напрямую поздно рассказала здесь у нас в эфире, что вот вас не смущает, вот, Владимир Владимирович, что вот в каком вы окружении, да? И я сейчас понимаю, что, в принципе, нас должно смущать, а вот что мы здесь вообще живем в этой... Живем, что мы являемся гражданами Российской Федерации. Это уже само по себе должно компрометировать, понимаете?
Ну, в общем,
это сегодня такая ситуация.
Происходит так, вот даже когда еще там сколько-то лет назад это совсем не так было стыдно, все равно попадаешь за границу, был такой момент, когда иностранцы, узнав, что ты русский, а тебя обижали. Вот тогда охватывает вообще стыд за... Не за себя, я им ничего не сделала, а за то, что это вот так могло сложиться. Что люди себя ведут вот так.
Вот сегодня, к сожалению, у нас больше стыда испытываешь за страну, за родину, чем...
За народ. За народ.
Ну, за народ, в том числе и за народ. И за
тот, кто
этот народ, за тот, кто ведет этот народ.
Так это же часть народа.
Да.
Ну, естественно. Там нет, всюду есть и хорошие, и плохие, да? И как бы где вот точка, источник зла, вот, там сям несколько, в народе несколько таких вот организаций, узлов, которые сеют зло. Есть прекрасные люди всюду, и наверху, и внизу, но наша власть исключительно народная власть. Увы.
Я скажу слушателям, что я вот с Татьяной так познакомилась в реале, что называется, когда она еще преподавала в Америке. Был такой период в вашей жизни, и писали вы письма издалека, публиковались там в московских новостях.
Да, да.
Я помню один из первых наших разговоров на тему возможной эмиграции. Тогда вы сказали, что никогда в жизни я бы не смогла вот так вот постоянно жить, и так вот измучилась уже здесь. И мы еще тогда по этому поводу с коллегами немножечко так перемигивали, что наверняка же жалеет страшно, как в том анекдоте. Но вот вижу, что нет, что прошло время, что вы здесь живете и работаете, и никуда не собираетесь. А вот почему вы не смогли бы там жить?
Ну так, понимаете, вот можно себе представлять все, что угодно, когда еще ты никуда не поехал. Можно себе строить разные там мечты и планы.
Ну вы же не с нуля начинаете, у вас требованный человек.
Да у меня там была работа хорошая. Не могу. Вот мне, понимаете... Коту широко, а собаке узко. Вот не влезаю я в эти размеры. Знаете, вот я женщина, как говорится, крупная. Вот во Франции я не могу одеваться. А в Германии, да милые друзья, сейчас все надену. Другие лекала. Вот точно так же и с американским менталитетом. Другие лекала. Вот там, где у меня душа-то хочет, там общения или каких-то контактов, там нет. А там, где она не хочет, там да. И мне вот это все время задевало.
Несовпадение такое, да?
Постоянное несовпадение. Это при том, что у меня были изумительные друзья, профессора, которые там все, каждый профессор, когда я говорю профессора, это не по-английски. В Англии ты до профессора там диссертацию защищаешь. По-американски всякий, кто вышел преподавать, профессор. Обратите внимание, когда многие говорят, что вот там я была американским профессором, я буду американским профессором. Ага, все будем. Когда перед тобой студент, ты профессор. Так вот, я их просто так по привычке называю. Вот эти вот профессора, которые мои коллеги, они были просто замечательные, совсем-совсем, они не были политкорректны в той мере, в которой они боялись этой политкорректности, смеялись, рассказывали про нее анекдоты, не вступали, как говорится, ни в какие вот эти...
То есть были нормальными людьми.
Абсолютно. Да? И мне было с ними очень хорошо. Вот с ним мне было очень хорошо. Ну что же, это 4 человека, с которыми мне хорошо, а остальные... И язык уходит. А у меня в Америке ведь сын живет. Так что у меня один сын здесь, другой там. Я, как говорится, могла бы там жить, сюда приезжать. Но мне здесь гораздо комфортнее. В общем и целом гораздо комфортнее. Хотя ужас от того, что вот та Россия, из которой я уехала, Россия конца 80-х, когда все только все пело, звало и обещало. Она погружается вот в эту вот эту тьму, погружается, и Понимаете, я не знакома с властями.
Ужас.
А с людьми в своем доме я знакома. А на рынок я иду, я их вижу. Я вижу, как они себя ведут. Я вижу, как они постыдно себя ведут. Я вижу, как пузатые люди, это на дешевом рынке, они не очень же богатые. Но вот он такой, он в пузе, с пузом, и жена у него такая в шапке. Как они тыкают продавцам, понимаете? Ну, ты вот это, давай сюда, я сказал, что за огурец ты мне даешь, потому что они там азербайджанцы, дагестанцы и так далее. И он считает возможным вот этим пожилым трудягам, да, которые мерзнут в этих своих ловчонках стеклянных, он считает возможным говорить гадости, надмиваться, показывать, что он тут хозяин, он тут живет, а эти, значит, понаехали, при этом он его еду жрет, понаехавшего. Он сам-то за фиником пешком не пойдет. Он сам-то не будет эту самую
потому кругу что носить. Можно сейчас
ну,
так.
Ну, вот это невыносимо.
Это же все оттуда дается указание. Ну, этот свет, свет проливается оттуда.
А берешь зачем? А я не беру, значит, да ты не бери. Ну, как? Никак. И вот это тоже, и гламур этот. То есть, вот раз он человек маленький, значит, презирай его. Раз он некрасивый, плохо одетый, бедный, заскорузлый, значит, он не человек. Еще. И вот все эти самые вещи. Боже мой, что делается? Не знаю, ужасно. Ну что же, как говорится, Кремль каждый день посылает луч ненависти ко всему хорошему. Как? Через что они берут его? Через что? Через батарею?
Ультразвук. Волны. Или прибор изобрели. Вы чего?
Ну нет, все шизофреники через батарею получают. Разве не знаете?
Радиация. Облучают. Да, у нас тоже здесь бывают такие.
У была одна сумасшедшая знакомая. Она так сошла с ума. Она говорила, что ей соседи в кофе иголки подсыпают. А ей говорят, а почему в кофе? Она говорит, а что мне видно?
Это логика, да?
Темно, чудно.
Таня, мы должны хоть два звонка принять, иначе меня четвертуют. Пожалуйста, 783-9025, 783-9026. Татьяна Толстая здесь, и мы готовы вас услышать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Леонид из Москвы.
Да, Леонид.
Ну, вы очень умная женщина. Я много общаюсь, мне 50 лет, много общаюсь в интернете с молодежью. И понимаете, страшный разрыв какой-то получается. Ценности абсолютно другие. Ну, не знаю. Ну, вот, ну, не гламур там, бывает в более приземленном варианте. Ну вот так, дешевый гламур.
Да.
Какой-то кошмар. Невозможно найти общий язык, бывает.
Понятно.
Ну, иногда вот зацепишь чуть... Вот лет 35 еще нормально.
Еще не все потеряно.
Те, которые вышли из гламурного возраста.
Все поняли. А может быть, наоборот. Вот если те, которым меньше, они просто еще глупые. А потом это у них пройдет. Ну, пусть порезвятся. Они, в общем-то, ведь услышат много и... полезного, только они это отторгают.
Угу.
Но это же как-то откладывается. Может быть, потом, когда их жизнь стукнет, ну, не знаю, когда они поймут, что не все гламур. Есть, конечно, чудовищные случаи, но они всегда были, ничего тут такого особенного нет. В общем и целом, кажется, это очень страшно. Вот это вот увлечение пустоголовостью и такой пустотой. Ну, 16 простительно, 17 простительно, 18 простительно. Ну, до какого-то первого тяжкого испытания.
Но там есть еще альтернативная молодежь, та, которая в политике активно занимается. Или как бы ей кажется, что она занимается политикой, строит великую страну.
Да.
Их тоже уже немало, что меня тоже пугает.
Ну, знаете, вот утешает одно, они очень продажны. То есть им денег не заплатишь, и никакой политики нет, великой страны нет, и идите все вон. Вот я всегда любила продажных людей, в отличие от идеологически упертых.
Они предсказуемые. Да,
да, потому что идеологически вот эти савонаролы, понимаете, всему миру не стоять, но чтобы вот свет истины, как он понимает, блеснул. А продажные чудно. Они с ними торговаться можно, они на компромиссы идут. То есть, ну, на самом деле, вот я сейчас говорю и думаю, это же воры мне милее, чем кровопийцы. Вот это
да,
что.
Да,
вот
да,
это
да.
Что. Пришла задним путем к этой мысли.
Можно еще звонок? Можно. Алло, здравствуйте. Алло.
Еще звонок можно. Алло. Еще звонок можно.
Жалко времени. Алло, здравствуйте. Опять сам себя.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот, Татьяна Никитична, вот в прошлой вашей... Сергей меня зовут. В прошлой вашей передаче был замечательный, скромный человек Ольга Седокова. И вот она сказала поразительную вещь. Она сказала, что нам присуща одна восточная черта. Это абсолютная несамокритичность. Вот. И Разделяете ли вы ее мнение? Как вы это можете интерпретировать? То есть она сказала, что все беды от этого.
Понятно. Спасибо большое. Я, кстати, поддерживаю вот то, что вы вспомнили об этой передаче. Мне кажется, одна из этих удачных программ. Не гламурный персонаж, казалось бы, да? Не раскрученный, но очень интересный.
Ольга Седокова же великая женщина. Великая женщина. И она очень хороший поэт. Просто, ну, супер-пупер. Поэтому, если кто владеет интернетом, то наберите просто в Яндексе Ольга Седокова и выйдите на великолепные стихи. И вы получите огромное наслаждение от этих стихов. Что касается отсутствия самокритичности, я просто не знаю, не обдумывала эту мысль отдельно, насколько она там восточная или не восточная. Угу. Но, пожалуй, да. Пожалуй, я соглашусь. То есть то, что я вижу на Западе, в западном обществе, опять же, не во всяком, там привычка к самокритике. Там давание себе отчета о том, что происходит, и там это, ну, наработанное такое упражнение. Здесь же у нас могут быть очень сложные вещи. Понимаете, причина, вот почему мы такие, корни, откуда растут. Значит, во-первых, все-таки не забывайте, 300 лет, значит, татаро-монгольского ига, плюс 300 лет крепостного права, плюс почти не дали вздохнуть, и, значит, снова давай... начиная иди в рабство по новой, оно могло оказать какое-то влияние. Вот нет привычки относиться с критикой к себе, что другие тебя бьют, полют, секут, на конюшню волокут, критикуют, рубят голову и так далее. Чего ж себя-то еще критиковать? Вот. Это может быть такая причина. А отчасти в такие... Ну, за 19 век сложилась, естественно, значит, интеллигенция, с мифом о народе, что вот он бедный, несчастный, он там полон каких-то великолепных сил, вот только надо его освободить, и он встанет с колен, и пошла вся эта риторика. И народ, надо сказать, охотно это принимает. Да, я бедный, несчастный, ты меня с колен подымай, а теперь, значит, корми меня, а теперь пои меня, а теперь... И вот это такой паразитизм людей, которые считают, что другой им должен помочь. Интеллигенция уж так жалела, уж так она ходила, раны эти омывала, в общем, ну, опять-таки, христианское отношение показывала. И развратила очень многих. Очень многих. И вот это отсутствие самокритики, оно тоже может и это немножечко иметь в анамнезе.
Мы завершаем нашу русофобскую передачу. Вы слушали мнение Татьяны Толстой. Продолжение следует. Я говорю огромное спасибо Татьяне за то, что она пришла к нам сегодня. Мы продолжим, надеюсь, наши встречи. А сегодня не забудьте посмотреть «Школу злословия». Спасибо, Тань.
Спасибо всем.
Программа «Успех». Успехов вам в труде и в личной жизни.